Я вас приветствую всех, братья и сестры, любовь Иисуса Христа. Буду читать книгу Левит, 24 глава, с 1 стиха я прочту, до 4, 4 стиха. Книга Левит, 24 глава, 1, 4 стиха читаю. «И сказал Господь Моисею, говоря, прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея, чисто выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. Вне завесы ковчега откровения и скинии собрания Аарон и сыны его должны ставить онный пред Господом от вечера до утра всегда. Это вечное постановление в роды ваши. На подсвечнике чистом должны они ставить светильник пред Господом всегда». Братья и сестры, легче будет, если я перескажу то, что я прочитал. Бог Моисею сказал, повели сынам Израилевым, чтобы они приносили тебе елей, чистый, выбитый из маслин, для освящения в скинии собрания, чтобы горел светильник. Аарон и сыновья его будут зажигать светильник от вечера до утра, чтобы он горел всегда. Это вечное постановление в роды ваши. Друзья, я не очень точно пересказал, но я пересказал с учетом, как этот текст звучит и в книге «Исход». Вопрос вот какой. Написано, что вечное постановление в роды ваши. Братья и сестры, какое постановление? Чтобы горел светильник всегда. И если Бог сказал, что это постановление вечное, значит, оно сбудется. Так же, да? Но мы знаем, что скиния собрания на каком-то этапе прекратила существование. Храм Соломона в какой-то момент был разрушен. И светильник, о котором я сейчас прочитал, я думаю, что его уже давно нету, даже в музее. Но Писание говорит, что это постановление вечное в роды ваши. И светильник должен гореть всегда. Как вы думаете, братья и сестры, это Слово Божье исполняется или нет? Или все-таки Бог планировал, чтобы горел светильник всегда, но Божий план не осуществился? Вот интересно. Друзья, я поясню, как думаю я. Ветхий Завет – это книга прообразов, хотя не только. И светильник – это тоже прообраз, прообраз того, что происходит в Новом Завете. В книге Откровения в первой главе написано, что Иоанн, апостол, был на острове Патмос. И вот когда он был в духе, в день воскресный, вдруг он услышал очень громкий голос. Он оглянулся и увидел, братья и сестры, что он увидел, вы помните, да? Он увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 золотых светильников он увидел Сына Человеческого в белой одежде, белые волосы, золотой пояс, из уст острый с обеих сторон меч, и ноги, как раскаленная медь. Он очень сильно испугался и упал, как мертвый. Господь положил на него руку свою, поднял, и потом объясняет, что же это за видение. И вот 7 золотых светильников, что это такое? Написано, это суть 7 церквей. Братья и сестры, ветхозаветний светильник – это прообраз Церкви Христовой. Но не в целом даже церкви, как вселенская, но даже как прообраз поместных церквей. В Краснодаре, в Тимошевске, в Москве, или где-нибудь в Праге, или в Берлине. Поместная церковь Христова, друзья, это светильник. И задача, чтобы светильник светил. И светил всегда. Это вечное постановление в роды ваши. Бог так сказал. И поэтому это постановление, Божье постановление вечно, друзья, конечно, оно осуществляется и сегодня. Но я не в целом хочу говорить о Святейнике как о Вселенской Церкви, но как о поместной церкви. Обратите внимание, семь светильников – это суть семь церквей поместных. И поэтому задача Краснодарской церкви – быть светильником. Для того, чтобы мы были светом в этом мире, как поместная церковь. Я не о персонально сейчас пока, а как о поместной церкви. Друзья, то в церкви должны происходить определенные процессы. Ну вот, например, лампочка. Ну, когда днем светло, в общем-то, мы не очень сильно нуждаемся в этом свете. А когда вечер, особенно зимой, за окнами темно, нам приятно, что светло в комнате. Братья и сестры, но чтобы в комнате было светло, то в проводниках происходят определенные процессы на электронном уровне. Но если этих процессов не будет происходить, света не будет. И также точно, друзья, для того, чтобы горел светильник в скинии собрания, скажите, кто в этом должен был участвовать? Священники должны участвовать или нет? Должны. Написано, Аарон и сыновья его должны были зажигать светильник постоянно. Аарона не будет, будут внуки и правнуки. Они должны постоянно с вечера до утра зажигать светильник, чтобы он горел и освещал. Друзья, но не только. Все сыны Израилевы должны приносить елей чистый, выбитый из маслин. Если они приносить не будут, Аарон ничего не сможет сделать и сыновья его, чтобы светильник горел. Или если сыны Израилевы будут приносить елей чистый, выбитый из маслин, Аарон не будет зажигать, тоже не будет света. Поэтому, друзья, чтобы наша церковь была светильником в этом мире, необходимо участие всех. Кто-то приносит елей чистый, выбитый из маслин, а кто-то зажигает с вечера до утра, и светильник горит. Это вечное постановление в роды ваши. Бывает ли такое, чтобы светильник не светил? Бывает. Написано, если не покаешься, я скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Поэтому, к сожалению, такое бывает, братья и сестры, что поместная церковь, она может светом в этом мире не быть. Да, хотя мы что-то делаем. Ну, например, вот у вас дом молитвы, все красиво. И даже на крыше куполок такой, вы заметили, да? У нас в церкви в Тимошевске тоже три дома молитвы. И каждый дом молитвы, он чем-то напоминает архитектуру, что это непростое здание. В одном доме молитвы тоже куполок с таким шпилем, в другой доме молитвы фронтон вот таким вот углом, ну и так дальше. И человек идет, он уже понимает, что это здание необычно. Братья и сестры, но архитектурой здания мы не привлечем людей. А чем же мы людей можем привлечь? Если наша жизнь, она будет приношением елея чистого, выбитого из маслин, и светильник будет гореть. Необходимо определенное наше участие, но участие всех. Если я буду думать, что те, кто сидят вот за этим столом, они должны зажигать, и все будет гореть, но я не буду в этом участвовать, ничего из этого не получится. Для этого необходимо участие всех. И тогда светильник будет гореть. Братья и сестры, итак, какое должно быть участие наше, чтобы светильник наш или светильник Господень в нас горел? Каким должно быть наше участие? Я на некоторые стороны хочу обратить внимание. На какие? То, что люди могут в нас увидеть, братья и сестры, не услышать от нас. Об этом мы часто говорим, что надо благовествовать, надо проповедовать, трактаты раздавать, надо людям говорить. Братья и сестры, свет – это не значит слышать, а свет – это значит видеть. Это значит видеть. Поэтому я не о благовестии, я совсем не буду о благовестии, а о том, что мы должны делать, чтобы люди увидели свет. Я некоторые тексты Писания буду прочитывать, но чаще буду просто цитировать, экономя время, потому что собрание уже наше стремится к концу. Друзья, одна мысль, она прозвучала сегодня в стихотворении. Христос сказал: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою». То есть любовь между нами – это не любовь к миру или к грешникам, к погибшим. Это любовь между нами. И если человек приходит в наше собрание, пришел и раз, и два. Как вы думаете, братья и сестры, он увидит наличие любви или отсутствие любви? Обязательно увидит. Да, если он пришел, побыл полчаса и ушел, ничего он не увидит. Я не хочу как-то идеализировать, что буквально в интервале 5 минут мы должны засветить людям, скажем, путь указать. Обычно это не происходит так. Но если человек пришел и раз, и два, и три, он обязательно увидит или наличие любви, или отсутствие любви. Обязательно увидит. Или, например, соседи. Нам иногда кажется, что люди, ну, они нас как будто не замечают. Но окружающий мир наблюдает за нашей жизнью. И если любовь есть, они это увидят. И Христос сказал: «Любите друг друга, как я вас возлюбил». Заповедь новая. И мир узнает, что вы мои ученики. Нам иногда хочется сказать, что мы его ученики. И это нормально, братья и сестры. Я, в общем-то, никогда не стыжусь, и мне всегда нравится сказать, что да, я верующий, я верю в живого Бога и все прочее. Но не всегда сказать только полезно. Люди должны увидеть. Люди должны увидеть. А это бывает в самой разной форме, братья и сестры. Ну вот я приведу просто два примера. Посетил я две церкви. Обе церкви большие, ну примерно 400 членов. И вот в одной церкви буквально без 10 минут уже собрание должно начинаться. И зал пустой. Ну, я думаю, наверное, будет опоздание такое крупное. На полчаса, наверное, люди будут тянуться. Нет. Вот примерно без 5, без 3 минут зал наполнился. Прошло собрание. 5 минут и зал пустой. Я вообще удивился, братья и сестры. За 5 минут все пришли, 400 человек, и за 5 минут все, и зал пустой. Я и пресвитер, я и пресвитер. Друзья, и вторая ситуация. Буквально в интервале, вот интервал 1 неделя. Люди пришли, но я не помню, как они собирались, я уже не помню. Я помню, как собрание закончилось. Собрание закончилось, и никто не уходит. А время уже позднее, почти, ну, примерно 9:30 вечера. И за окнами темно, и никто не уходит. И проходит 30 минут, и не уходит. И час проходит, не уходит. И пресвитер начинает выгонять из дома молитвы. Надо же закрывать, а никто не уходит. Люди общаются и все такое. Братья и сестры, покиньте дом молитвы. Никто не покидает. Он тогда выключает свет. И через минуту включает. И опять выключает, и опять включает. И вот таким образом он еле-еле людей отправил домой. Братья и сестры, в общем-то, это иллюстрация отношения людей к общению и отношения людей друг к другу. Или даже пришел человек и ушел. Да, это у нас было. Пришел в собрание и ушел. И больше не ходит. А я потом встретил его и говорю: ну а что же ты, вот побыл в собрании, больше не ходишь, тебе не понравилось? Он говорит: мне все понравилось, не понравилось только одно. Я, говорит, после собрания 20 минут во дворе стоял, и ко мне никто не подошел. Братья и сестры, это тоже показатель, просто эта любовь, она уже шире, чем отношения между нами. И никто не подошел. И другой человек рассказывает, побыл в одном собрании, рассказывает: вы знаете, говорит, там так любят друг друга, там даже после собрания целуются. И его кто-то по ошибке поцеловал. И он потом так сильно удивлялся, говорит, там даже целуются после собрания. Братья и сестры, я не о поцелуях, а о том, что Христос сказал: люди увидят любовь и узнают, что мы его ученики. Это свет, это одно из условий вот наши отношения между собой. Это елей чистый, выбитый из маслин. Люди увидят, не услышат, они увидят свет. И второе, братья и сестры, на что хочу обратить внимание. Два текста об этом говорят. Это Евангелие от Матфея в Нагорной проповеди. И об этом же точно пишет апостол Петр. Написано так: «Да светит свет ваш пред людьми, дабы они, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Братья и сестры, что должны люди увидеть в нас? Ну вот свет, как они увидят свет? Написано: «Дабы они, увидя ваши добрые дела». То есть они могут увидеть нашу добродетельную жизнь. Ну, Петра я процитировать точно не смогу, поэтому я прочитаю. Друзья, апостол Петр пишет эту мысль вот как. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Братья и сестры, если нас злословят язычники, люди окружающие, это нормально или нет? Это нормально. Так написано. Они вас будут злословить. Но здесь же написано: «За то, за что злословят вас, как злодеев, увидя ваши добрые дела». Вот что они могут увидеть в нас. Написано: «В день посещения они Бога прославят». То есть наша добродетельная жизнь, она будет привлекать людей. Это свет. Оправлять добро, Писание говорит, мы должны проводить жизнь между язычниками. Какую? Добродетельную. Оправлять добро, друзья, мы везде можем. Мы везде можем. Но элементарно, я очень удивился, я вошел в метро, вот, и мне уступают место в метро. Ну, я думал, что я еще не старый, но потому что мне начали место уступать, значит, я замечаю, что дело, ну, как бы сказать, клонится в ту сторону. Друзья, то есть часто люди посторонние, они нам пример хороший подают. То есть сделать добро мы можем везде и всегда. Помочь человеку, оказать материальную поддержку или еще что-нибудь. И люди это увидят, и они это оценят. И может быть не в тот момент, когда мы сделаем добро. Возможно, они анализ сделают позднее. И наш поступок повлечет их в церковь. Мы ехали на машине с моей семьей. Сзади у меня сидело пятеро моих детей. Ну и жена спереди. И дело было ночью, примерно 12 часов ночи, и стоит человек. И я останавливаюсь и подбираю его. И он садится на заднее сиденье, а там пятеро детей. И он всю дорогу удивлялся, что, говорит, проехали сотни машин, один или два человека, и никто не подобрал. И говорит: «Как вы меня подобрали, у вас сзади пятеро детей?» Ну, мы одного ребенка наперед посадили, жена взяла, вот рядышком сели, и он сзади с четырьмя детьми и так дальше. А я ему поясняю: мы так поступаем, потому что мы верующие. И вот простой способ для свидетельства, друзья, но не слова, которые я ему сказал. Скорее всего, мои слова его не удивили. Думаю, что его удивил наш поступок. Поэтому Писание говорит, что свет показать людям мы можем, если друг друга будем любить. Кстати, Иоанн в своем послании пишет: если ты любишь брата твоего, значит, ты во свете. А если не любишь, значит, ты еще во тьме. И вторая сторона, если мы будем проводить добродетельную жизнь между язычниками, среди которых живем, это значит свет. Друзья, и еще, я читаю первое послание Петра, 3 глава. Каким образом люди могут увидеть в нашей жизни свет? Я прочту два стиха 1 Петра, 3 глава. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Друзья, я сейчас не семейную тематику хочу затронуть, но написано, что неверующий муж может стать христианином. При каком условии? Если он услышит от жены какие-то слова хорошие или что-то другое. Написано, когда увидят, не услышат, а увидят. Нам иногда кажется, надо побольше слов хороших сказать, чтобы человек услышал, чтобы до сердца достать. А Писание говорит, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. То есть можно слов никаких не говорить. Но если жизнь будет чиста и богобоязненна. Друзья, я почему прочел жены и мужья? Потому что это типичная ситуация, которая очень часто встречается у нас верующих. Но я не хочу сделать ударение на семейную сторону, но немножко шире. Посмотрите, как записано в послании к Ефесянам. Похожая мысль, это в 5 главе послания к Ефесянам. Восьмой стих и ниже. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». И 11 стих. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». И 7 стих. «Итак, не будьте сообщниками их». Друзья, это все к этому же относится, что мы, христиане, должны вести чистую, богобоязненную жизнь. Написано, не будьте сообщниками их. Кого? Людей, которые живут в этом мире, грешники. Или написано, не участвуйте в бесплодных делах тьмы. Иногда нам кажется, что если мы сблизимся с миром, в смысле в их поступках, у нас что-то такое получится в смысле хорошего благовестия. Мы можем очень сильно ошибаться. Писание говорит, не участвуйте и не будьте сообщниками. Люди это могут оценить. Нам иногда кажется, они оценят положительно, если мы будем близко с их поступками. Нет. Люди увидят стремление к чистой и к святой жизни. Они это оценят. Они увидят в этом свет. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Я приведу плохой пример из своей жизни, друзья. В 2000 году меня пригласили одноклассники на встречу одноклассников. 25 лет, как я закончил школу, и вот мы встретились. И там уже на месте я узнал, что планируется стол. И я начал отказываться, потому что я знал, что стол будет с выпивкой. Меня очень сильно уговаривали. Мне было не очень удобно сказать, что я не могу участвовать, потому что будет спиртное. Меня уговаривали, я тогда сказал, что я не могу сидеть даже за столом, где спиртное. И вы знаете, они согласились убрать спиртное. И я с ними провел около 2 или 3 часов, на столе спиртного не было. Они меня слушали, я очень много обои говорил, я 25 лет ни с кем не виделся. Прошло еще 10 лет. И мне позвонили, сказали, наш классный руководитель приехал из Германии. Мы не виделись 35 лет. И он хочет тебя видеть. И я приехал. Я любил классного руководителя, и он меня любил. И я приехал. И вот классный руководитель и 5 человек. И я приехал. И на столе было спиртное, ну, сухое вино немножко. И вот я сидел за столом. Да, я, как всегда, помолился, как и раньше. И вот в моем присутствии они выпили вино пару раз. И я с ними провел пару часов. А потом, когда все закончилось, один человек мне говорит, Николай, 10 лет назад ты не позволил, чтобы вино стояло на столе, а сегодня позволил. Почему? У тебя что-то поменялось? Братья и сестры, мне было страшно стыдно. Мне было страшно стыдно. Писание говорит, не будьте сообщниками их. Нас называют отделенными. Кто такие отделенные? Мы привыкли к этому названию. Мне кажется, нам даже нравится. Отделенные. Весь мир понимает, кто такие отделенные. Друзья, но мы должны быть отделенными не потому, что мы в совете церквей, а потому, что мы отделены от этого мира. А Писание говорит, что мир нельзя любить. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. С миром нельзя дружить. Кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Мир нужно побеждать. Написано, сияясь, вера победившая мир. Победа победившая мир, вера ваша. Павел о себе пишет, для меня мир распят, и я для мира. Братья и сестры, люди, увидя нашу отделенность от их поступков, они в этом свет увидят. Сближением с миром мы не приобретем людей. Удалением от мира, от мирских поступков, мы можем людям свет показать. Братья и сестры, и последняя мысль у меня. Это записано в послании к Филиппийцам. Я прочту 2 глава с 14 стиха. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни». Братья и сестры, Писание здесь говорит, что мы сияем, как светило в мире. Напрашивается сказать, что вы должны сиять. А Павел написал, красивее написал, вы сияете, как светило в мире. А каким образом это сияние происходит? Написано, все делайте без ропота и сомнения. Друзья, проявление недовольства, все не нравится. Не нравится, как в правительстве, не нравится погода, не нравится и не нравится. Написано, истреблены были по причине ропота. Великое приобретение – быть довольным. Довольство в христианине люди увидят, когда он за все благодарит, за дождь благодарит и за солнце благодарит, и за ситуацию, и за трудности в экономике. Он всегда найдет, за что Бога поблагодарить. И написано, содержа слово жизни. Друзья, это жить по Слову Божию. Мы имеем замечательную инструкцию для жизни – это Библия, братья и сестры. И Писание учит нас жить по Слову Божию. Потому что если мы отклоняемся или если мы поступаем, как нам кажется правильно, сколько мы сами себе создаем проблем, сколько проблем создаем. Ну, я один пример приведу, или два, ну, похожих примера. Мы приобрели палатку для Краснодарского края, это было уже, наверное, лет 8 назад или 10 назад. Вот, ну, палатка большая, примерно на 1000 мест. И вот я прочитал в инструкции, что эту палатку можно установить за 1 час. А мы ее устанавливали целый день. И я подумал, что нас просто обманули. Мы ее устанавливали целый день, хотя нам сказали, что ее можно установить за 1 час. А знаете, в чем причина, братья и сестры? Мы просто не прочитали инструкцию. Мы подумали, что мы очень умные, и мы сможем ее установить. А потом я изучил инструкцию, и мы устанавливали эту палатку за 30 минут. Я вчера оказался в похожей ситуации, друзья. Я купил для детей бассейн. И вы знаете, если бы я не прочел инструкцию, похоже, я бы его вообще не установил. Как важно, если мы не только читаем Библию, если мы по Библии живем, это люди увидят. Это люди увидят, братья и сестры. И они в нашем отношении к Библии, они увидят свет. Было сказано о том, что много религий сейчас на планете. Друзья, каждые 7 дней появляется новое лжеучение. Насколько важно, чтобы мы истинность нашего пути показали бы правильным отношением к Библии. Что мы живем по Слову Божию. Пусть нас Господь благословит, братья и сестры. Я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. Вот мы все должны приносить елей, выбитый из маслин. И служители зажигают. И светильник горит, братья и сестры, горел в дни Моисея, горел в дни Давида. Он горит и сегодня. Но если мы неправильно поступаем, Христос говорит, я приду и сдвину светильник твой с места, если наша жизнь будет неправильная. написано: «Вы сияете, как светило в мире». Братья и сестры, как хорошо, что есть солнце и луна, да? Как плохо было бы, если бы не было. Вот я лечу на самолете, и знаете, ночью легко определять города внизу по освещению. Миллионы лампочек, но ничего не сравнится с светом солнца или со светом луны. И как сегодня важно, друзья, чтобы люди, видя свет, могли ориентироваться по жизни, куда идти, и как поступать, и как душу свою спасти. А если света нету? Одному чукче говорят: слушай, ну вот как ты ориентируешься, навигатора у тебя нету, даже компаса нету, как ты ориентируешься, куда ехать? Он говорит: я ориентируюсь по солнцу. А ночью ты как ориентируешься? По луне и по звездам. Ему говорят: а если небо закрыто, как ты ориентируешься? Он говорит: а когда небо закрыто, тогда всегда плохо. Братья и сестры, всегда плохо, когда света нету. Пусть нас Господь благословит, чтобы светильник наш сиял. Это вечное постановление в роды ваши. Благослови нас Господь. Аминь.